Лущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Я Ирина Калущинская. Сколько лет живу, столько удивляюсь. И чем дальше, тем больше, глядя на свою замечательную жизнь в нашем замечательном городе. У меня в гостях Владимир Борисович Прохоров, чему я очень рада, потому что я всю свою жизнь удивляюсь, а он уже последние лет 20 говорит, что он давно ничем не удивляется. Но я думаю, что это не совсем так. Здравствуй, Володя.
Добрый день.
У меня первый вопрос. Вот эта история с Гагариным на кресте. Я, честно говоря, не просто удивилась, я поразилась, но у меня есть своя точка зрения, и мне очень хотелось бы знать твою точку зрения. Что это вообще было? Сам этот факт, а главное, последствия его в медийном поле.
Ну, давайте сразу договоримся. Я небольшой, никакой, скажем так, специалист в области искусствоведения или стрит-арта. Я немножко с другой стороны на эту тему посмотрю. Я думаю, что философские обоснования вот сделать такой сюжет, наверное, у художника были. Тут много людей кричали, вот, они затронули там Гагарина, это наше все. На самом деле, это ведь моя эпоха. Я когда Юрий Алексеевич полетел в космос 12 апреля 61 года, я заканчивал первый класс. То есть я уже как бы соображал, что происходит.
Все соображал.
Да, и мы безумно гордились Гагариным, хотели быть космонавтами и так далее и тому подобное. И только с годами, я понял, что Юрий Алексеевич действительно был неким искупителем, что ли. Потому что если бы не взлетел Гагарин, то кто бы и чем искупил вот эту всю огромную вину нашего государства перед своими гражданами, когда люди не доедали, не досыпали. Я сегодня узнал, что для создания атомной бомбы, там и был момент, академик Харитон запросил у правительства, у Берии, в частности, сколько-то ртути. Значит, 3 года страна не выпускала термометров, потому что вся ртуть ушла туда. И вот если бы Юрий Алексеевич Гагарин не искупил, если бы страна не взлетела в космос, тогда у меня простой вопрос. А за что тогда страдали мои родители, там, бабка, которая получала потом 7 рублей пенсии, да, и так, да, далее, да, и тому подобное. То есть вопрос искупления грехов Гагариным, его полетом, ну, во всяком случае, это философская тема. Это одна часть. Другой вопрос, надо ли было это делать на фасаде здания. На мой взгляд, это обычная муниципальная проблема. То есть разрисовывают здания, не разрисовывают. Наверное, для этого надо было получить разрешение собственников или и тех, кто отвечает за, грубо говоря, фасады в городе Перми. Если это не было получено, наверное, здесь есть какое-то нарушение. Допускаю, вполне. Но это абсолютно муниципальная ситуация. И некие господа из, скажем, городской думы, или господин, а точнее, если господин Уткин, не мог этого не понимать. Почему? Потому что у нас все заборы расписаны. И я ему, когда он сказал, что он обратится в органы проверить на вандализм, нет ли состава преступления в плане вандализма, то я ему посоветовал...
Он вообще понимает, что такое слово вандализм?
Я не знаю. Я как бы с ним не участвовал в этой дискуссии. Я ему сказал, что не майтесь дурью. Там было просто элементарно это сделать через управление внешнего, внутреннего, какого угодно благоустройства. А господин Уткин это сделал через федеральную структуру, через полицию. То есть он написал заявление, прошу проверить. Причем написал не как зампредседателя городской думы, а написал как депутат. То есть депутатский запрос. Но он же депутат по другому округу. Угу. Какого черта он полез? И, естественно, мне показалось, что тут начала разыгрываться совершенно другая карта. А именно, ну, вы понимаете, скоро выборы в Думу.
Угу.
Значит, Юрий Алексеевич, или как его, ой, я прошу прощения, господи, вот ведь господин Уткин, так будем его называть, понимает, что надо будет выбираться.
На чем-нибудь.
На чем-нибудь. И поэтому неплохо бы ему возглавить. Ну, странно было бы, если бы он защищал религиозные какие-то ценности или там святыни. Он стал защищать скрепы советские, как ему кажется. Там Юрий Алексеевич Гагарин, наше все это святое, не трогать его. Но и тут же у него образование.
Не, тогда это распятие именно и говорит о том, что он все свое.
Да там никому дела нет до художника Жунёва.
Абсолютно.
Никому дела нет до Гагарина даже, уверяю вас. Там задача одна. Найти ту нишу, на которой можно, это мое личное мнение, избраться. И у него действительно образовались последователи, которые начали там шуметь туда-сюда. Вот он, наше советское все трогает своими там грязными испачканными краской руками и прочее, прочее, прочее. А я обратил внимание, что эти люди, они одновременно, ну, по сети же видно все.
Бэк-вокал.
Ну, так, бэк-вокал.
Бэк-вокал определенный.
Они все время нападают на Черкунова и защищают господина Басаргина. Я должен был этим людям рассказать, что они не на ту лошадку совершенно поставили, или им придется с нее слезать.
Утка оказалась хромой.
Я бы вот... Это вы сказали, не я. Но я не об этом. Я о том, что господин Уткин...
Кто он?
Он же после завершения карьеры санитарного врача в одной из колоний Пермского края, он каким-то там, я не знаю, чудом или за какие-то там свои таланты, он был вице-премьером в правительстве у господина Черкунова. А отвечал не за что-нибудь, а отвечал... за стратегическое направление, за внедрение сюда Белкомура. Он два года за это отвечал. Больше,
Вова, вот,
и
вот
больше ни за что.
Почем окончательно в таких случаях спрашивают? Это потрясающе. Давай.
А что потрясающе? И все. А где Белкомур? Нет. А где деньги, которые он получил на зарплату, на командировке в Москву, не вылезал оттуда? Где они? Нету. А дело сделано. И я же знаю эту историю. Его надо было... Белкомура нет, надо было куда-то девать. Ну и девали в городскую думу. А дальше-то куда? А дальше надо там остаться. А как? Вот и вся логика его, на мой взгляд. Еще раз повторяю, это мое личное мнение. Я с ним, я, грубо говоря, свечку не держал в его голове. Но, а самое главное, что это типологически же видно. Вот если бы... Я что хотел сказать, что вот такие люди, они вместо того, чтобы жить спокойно, я имею в виду не поднимать эту волну, не маяться дурью, и тогда не было бы этого федерального скандала там на всех средствах, вот там в Перми опять что-то разрисовали. Такая же ситуация с этими, значит, этими пчелками. Вот я вас уверяю, что если бы это не... К этому не придали значения, то есть пропустили бы мимо глаз и ушей, что там такого, господи, уж произошло, не знаю, то никто бы об этом и все это все тема педсовета, не больше.
Даже не вопрос.
Обсуждает вся страна. Что мы с вами обсуждаем? Какие проблемы? Нам что, больше заняться нечем? А тут же нашлись некие там, я уж не знаю их фамилии, ну, типа Милонова, скажем. Вот, они там танцевали в одежде, которая напоминает георгиевскую ленту. Да помилуйте, георгиевские ленты – сложнейшая история.
Да уж.
Я вам могу сказать, что
там... Они удивляются, если бы знали о чем речь.
И в армии Власова, кстати говоря, использовали.
Да.
Поэтому как бы тут всегда очень спорно. Но я не об этом. Ситуация другая. Есть интернет, есть сети. Это все мгновенно заражается, вирусится. И народ начинает сходить с ума. Зачем? Ради чего? Зачем напрягать? Зачем делать из людей каких-то врагов, которые задумали там наши скрепы подменять? Ну, это глупость все. Надо не разделять людей в период действительно серьезной внешней опасности. Я имею в виду людей в стране, на пятую, там, шестую или какую колонну. Надо их объединять. Объединять. А вот эти вот, я их по-другому не могу назвать, как провокаторы, они только злят людей. И да злят, в России злить людей неправильно. Неправильно.
Спасибо большое. Я удивляюсь тем, что у нас с тобой совершенно совпали точки зрения. Потому что я сразу...
А что тут удивительного-то?
А мы с тобой ругаемся 40 с лишним лет, поскольку мы очень разные люди. Но вот, ну, действительно, ну, это почти любовь, понимаешь? 40 лет – это срок. Слушай, я...
Это пожизненное, да.
Да, ты знаешь, я хотела спросить тебя про эту удивительную информацию о том, что города Пермского края в ближайшем перспективе помрут друг за дружкой. И что это вполне естественно, я имею в виду тот лекцию, на котором ты был пару дней назад. Но тут возникла другая тема. Это разгон кадров в УКСе. Вот, ты знаешь, я не то чтобы удивляюсь, я ничего не могу понять. Сначала разговор про то, что Козлов уволен за то, что...
Давайте людей введем в курс дела. Угу. Позволишь, да? Вот смотрите, сегодня Коммерсант в 10.15, в 9.57 выдает информацию на сайте о том, что по информации нового компаньона руководство управления капитального строительства Пермского края...
Стоп, Вовочка, пожалуйста.
Нет, а как, надо хронологию.
Да дать. Подожди, у нас будет сейчас перерыв в нашем эфире.
Там святое, реклама.
Да, это святое, так что про Козлов, про Козлова и про его семь заместителей.
Семеро козлят, ну ладно.
Да, это через пару минут.
Калущинская удивляется.
Итак, Володя, значит, в 10 часов дальше.
А вот смотрите, появилась информация. Ну, пост составил руководитель УКСа, Козлов и всеми его подчиненных. Ну, просто
это
сказка.
Прелесть.
Сказка.
Это сказка.
Значит, а поводом для решения, пишет Коммерсант, мог стать приказ согласовать одну из сделок по передаче здания в КИУ Пермской государственной художественной галереи. По мнению специалистов управления, обозначенные в документах суммы были завышены.
Это с самого начала было ясно даже без...
Но дело даже не, дело даже не в этом.
Это козе было понятно, а не только Козлову.
А не только Козлову. Ну и, короче говоря, вот одна из версий. В 10.15, то есть через буквально 18 минут, значит, Козлов... пишет уже тот же Коммерсант, отменив, видимо, предыдущую информацию, был отправлен в отставку. Приказ об этом подписал Демченко, но совсем уже по другой причине. А там уже не ему приказали подписать сделку с завышением.
Понятно.
А уже он там заключил какое-то мировое соглашение, и на этом бюджет потерял 11 миллионов. Что я могу по этому поводу сказать? Я думаю, я не исключаю совершеннейшим образом, что правда в обеих этих заметках. То есть, с одной стороны, Козлов заключил мировое, и бюджет потерял 11 миллионов, а с другой стороны, Козлов не дал украсть... кому кто там подписал приказ-то, господи? Ой, боюсь даже сказать, не дал украсть начальству, которое подписало приказ о его увольнении. Вот так вот, понимаете, я не исключаю, что обе эти заметки правдивы. История покажет, что к чему, но то, как происходит управление нашим краем, говорит о том, что возможно и то, и другое, а причем одновременно. Но я, ну как вам сказать, вот, вот уголовные дела по сотрудникам, ну, скажем так, правительственным сотрудникам Пермского края. Угу. Вот, вот дело Белоконя
так.
По дорогам. Ну, оно расследуется, там, наверное, там все правильно и так далее. Но мне изложили ведущие люди такую версию, что он творил. Значит, строительная организация по безналу на карту оплачивала владельцу квартиры, которую этот господин Белоконь в Перми арендовал.
Песня.
А первый раз, что ли, такое? Это было и в самом начале там с работниками ЖКХ. А что касается этого парня, по которому тоже уголовное дело в тарифной комиссии сидел, я забыл, честно сказать, его фамилию уже даже. Что происходило? Значит, люди приходили утверждать тарифы, а он их отправлял, значит, провести консалтинговые консалтинговые исследования в фирму, которая ему аффилирована. То ли она из жены его, то ли я сейчас не разбираюсь. Понимаете, что происходило? То есть люди должны были куда-то обратиться, заплатить. Я знаю организации, которые не стали делать это. Ну и в итоге результата им ценообразование то ли затянули, то ли там сделали меньше, чем они хотели и так далее. То есть наказывали таким образом. Но вы представляете стиль управления, когда к тебе, руководителю тарифной комиссии, приходит, говорит, вот нам надо тариф утвердить, чтобы людям начислять.
Деликатный человек, их отправляют... это называется стиль управления.
Это стиль управления, да. Стиль, да, а как это еще назвать? Ну, этому можно удивляться. А можно от этого и, как это по-русски-то помягче бы сказать, обалдевать, скажем.
Ну да, где-то так.
Да, где-то. Если бы где-то было так, это здесь так, здесь и сейчас. Поэтому я совершенно не удивляюсь тому, что людям надоело, и они пишут обращение за отставку губернатора, и, по-моему, 18-го собирается на митинг. Там есть определенные моменты. Я не знаю, удивляет ли вас эта история. Если удивляет, давайте ее обсудим.
Я тебе скажу, что вот мы про Козлова поговорили, про Белоконя поговорили. Вот, значит, хотелось бы два слова про пастухов. Потому что с этим, так сказать, ферма, это все понятно. Поговорим о пастухах. Я не то что удивлялась, я ржала до слез, когда несколько дней назад прочитала у тебя на портале в местном времени прямую речь господина Тушнолобова, который сказал, что он ездил по городу, смотрел про грязь и про мусор. Далее он сказал, что Дмитрий Иванович Самойлов все время ездит и смотрит, и он теперь тоже систематически будет ездить смотреть. Я даже не говорю, что, на мой взгляд, это не совсем та работа, которой должен заниматься премьер-министр краевого правительства. Меня знаешь, что поразило? Звуковой ряд. Пермяки очень самодостаточные люди. Ведь, по большому счету, 11 лет город без полноприводного главы города. Ведь это же Кац, потом Маховиков, потом Самойлов. Да такое КМС. Такие кандидаты мастера спорта по административному многополью. Они все время начальники, вот эти люди, да? Все время. И я через пару минут еще скажу, продолжу.
Калущинская удивляется.
Итак, КМС – кандидаты в мастера спорта по административному многоборью. Господин Маховиков был практически изгнан из Думы. Потом Владимир Иванович Плотников пожалел его. Дума сказала: «Нехай буде, пускай работает». И тут же пошел на повышение вице-премьером, а теперь он будет четвертым чиновником края. Я не то что, Вова, удивлена. Я это слово не могу сказать.
А что тебя удивлять-то?
Ну, вот, ну не, если человек не может работать вообще, в принципе, как?
Во-первых, ну, это, ну, давай разберемся. То есть это твое личное мнение. Я, кстати говоря, не могу тут совсем согласиться, но я не об этом. Если у тебя удивляет, давай я тебе объясню, чтобы не удивляло.
Ну да.
Значит, ты по поводу того, что Маховикова назначили или назначают руководителем администрации губернатора. Правильно я понимаю?
Да.
У меня такое ощущение, что это чтобы не мучить губернатора. Ну, вот представляешь, что у него в телефоне записано. Глава администрации. Вот кем был Маховиков? Главой администрации. А стал кем? Главой администрации. А кем был Самойлов? Главой администрации. А стал кем? Главой администрации. Чтобы не напрягать нашего губернатора, а у него в телефоне написано «глава администрации», поэтому ими не меняют работу. Вот это вот личное мнение мое. Поэтому был глава администрации, стал главой администрации. Ничего не поменялось, и губернатору спокойно. Что там на самом деле происходит, мне пока сложно сказать. Анатолий Юрьевич Маховиков умный человек. Я думаю, он разберется в ситуации, а там будет видно, что к чему. Так что ты не удивляйся, там всякое бывает.
Там всякого.
Здесь.
Да, не бывает.
Вот там всякие как
там
раз и
бывают. Там всегда одно и то же. Потому что мы 11 лет не только без главы города, но и без губернатора. И постольку это по факту так, то я думаю, эти ребята, которые организуют митинг на площадке около муниципального дворца, они очень сильно правы. Вообще, два слова скажем об этом?
Я думаю, вот в чем. Кто сказал, вот не обсуждать эту проблему о том, что наши города, ну, не в ближайшей перспективе, я имею в виду края.
Ну, это я поняла.
А да. Я объясню, почему. Потому что на самом деле нет стратегии у края. Стратегия была, грубо говоря, стратегия, которая сейчас есть, это мы живем тихо на ренту от калия и нефти. Вот основные наши бюджетные поступления. Но мы же понимаем, что случись кризис или что, это все ломается. Отсюда сейчас секвестр бюджета аж на 6 миллиардов. Причем за счет чего? За счет медицины, образования, а самое главное – инвестиции. То есть на самом деле будущего нет не только у депрессивных городов края, таких как Кизел, вот Соликамск уже начинает преподать на ногу, Березники. Я вчера просто был на лекции у Натальи Зубаревич, она специалист по региональным проблемам. Она говорит, что вот Пермь пока в нормальном состоянии, сама Пермь, но демографическом я имею в виду. Но за счет чего? За счет края. Я думаю, что Черкунов понимал, что есть проблема в этом. Отсюда его поиски какого-то стратегического якоря, на который бы работал. Не буду сейчас обсуждать, прав он или нет. Но то, что сейчас у нынешнего руководства нет абсолютно никакой стратегии, кроме как тянуть время и сидеть вот на том, на чем они сидят, нет. И не потому... Я за то, чтобы его убрали с должности, и лучше бы он сам ушел. Даже не потому, что в его окружении там чуть не поголовно воруют. Да? Даже не потому, что... А потому, прежде всего... что нет стратегии. А если нет стратегии, нет будущего. Вот понимаете, строители митинга говорят, вот он не построил зоопарк, там галерея, аэропорт. Да вот мне вот это тоже уже даже не сильно волнует. Почему? Потому что, ну, построит, аэропорт построит без него, грубо говоря, бизнес. Но для чего аэропорт? Только для того, чтобы прибыли управляющие компании приносить? Нет, он это точка, это порт, куда должны приходить инвесторы. А куда они и зачем придут? Что касается там этого зоопарка бедного, значит, и галереи, Ну, может быть, там... А может, эти вообще не построят, потому что денег нет. Да и особо желания-то, я гляжу, нет. И все какие-то левые истории, там, то с Черняевским лесом, то и что.
Ну, Вова, мы с тобой по этому поводу сделали прекрасное исследование. Вся эта Черняевская бадья была для того, чтобы отдать своим людям землю на Братской. Это козе понятно.
Ирина Владимировна, я сейчас даже не об этом. Я о том, что стратегии развития края нет. А если нет развития края, значит, он в конце концов когда-нибудь, значит, задушит сам себя. Вот в чем проблема. Это значит, что люди будут уезжать отсюда. Он превратится в депрессивный регион. У меня вот за что душа болит. И я считаю, что главная ответственность за это лежит, конечно, на губернаторе.
Безусловно.
Поэтому...
Безусловно, потому что это по факту так, и потому что это Россия, и потому что это правда.
И не потому, что он варяг. Не потому. Вот те, которые говорят, что вот эти варяги плохие и так далее. Да помилуйте. Варяги, да у нас вся Пермь варягами сделана. Нас,
конечно.
Только в войну, посмотрите, у нас Пермь расцвела, когда сюда эвакуировали заводы, значит, ученых и балет, и писателей. Вот она где. Это что? Да. Это варяги. Но когда приходят люди со стороны, да все губернаторы были до революции, все были признаны. Но когда человек приходит сюда с задачей государевой и государственной развивать край, это здорово. А когда человек приходит отсидеть, грубо говоря, срок, то, конечно, и Пермь в этом плане город суровый. Это она не даст так просто отсидеться. Вот что касается этого митинга.
Ты знаешь, что меня на самом деле больше всего удивляет? Вот человек сидит в кресле главы региона. Ну, министром, однако, был.
Ну, и чё,
наверное, не дурак.
И что там развелось-то у нас в регионах?
Дело, понимаешь, так да. В конечном счете разогнали это Министерство федеральное за потому что не нужна была.
Но бог с ним.
Как человек сам не понимает, что он не на своем месте? Ну, он же не может этого... Ну, понимаешь...
Знаешь,
как,
я тебе могу сказать...
Как так можно?
Я не безотносительно губернатора могу сказать, что если человек понимает, что он дурак, то он уже не дурак. Как он может это...
Вот понимаешь? Поэтому вот я и говорю, что это самое удивительное. Человек, который, безусловно, не может работать губернатором и не собирается, ну, скажи честно... Так... Ребята, вот я здесь сижу и буду сидеть, ну, по крайней мере, еще 2 года. А там не я буду решать.
А там будет решать, и сейчас будет решать, и решал, у нас решает президент. Вот надо это совершенно четко понять.
Безусловно.
Кстати говоря, вот буквально через 20 минут начнется его прямая линия.
Да.
И это тебя не удивляет.
Нет, и меня это радует.
А у меня есть история.
А давай быстро.
Связанная с...
А у нас есть минуты 4.
А 4 минуты.
Успею. Давай быстро.
Побежали. Вот сегодня я слушал «Разворот» на «Эхе», который вели Слава Дегтярников и... Бог с ним, сейчас забилось. Обратилась некая гражданка, которая рассказала, что... Ее вопрос был передан на прямую линию Путина.
Это было 1,5 года назад.
Сам механизм.
Да,
она говорит, вот у меня была проблема с расселением и прочим, не будем углубляться. На меня вышел Уралсвязьинформ, говорит она. Потом оказалось, что Уралсвязьинформ – это компаньон Первого канала, и оттуда мой вопрос забрали, туда вернее, и попал он президентом. Значит, мы, зная этот механизм, прекрасно понимаем. Значит, в администрации есть чек, который, грубо говоря, был владельцем Уралсвязьинформа, господин Маркевич, его фамилия. Он получил команду из Москвы или каким-то образом подключил Уралсвязьинформ, получил команду найти здесь такие жесткие вопросы. Он эту команду выполнил, и этот вопрос попал, грубо говоря, к президенту. Но после этого что произошло? Естественно, от президента оно пошло назад. Вернулось к господину Демченко.
Это вообще
да, ну, через губернатора, естественно. И эта тетя после этого бродила по кулуарам власти, а ей все говорили, ну, это сложный вопрос, да нет денег, да идите вот в город, и там решайте. Короче говоря, ей сказали, отвали. Это они так выполнили поручение президента. Я к чему? Я о стиле руководства. Одна рука выполняет команду Москвы, выполняет ее правильно, вопрос найден, отправлен в Москву. Вторая рука, которая нежданно-негадно получила из Москвы эту оплеуху и задачу решить этот вопрос, не решает его и всячески это дело мутит. Это что делается? Это делается одно. Это идет дискредитация президента.
Конечно.
И вот этот стиль управления... И по дискредитации, постоянной причем, президента...
Я 2 недели назад говорил о том,
что... Еще одна причина того, что этого губернатора, конечно, надо выбирать.
Да, безусловно. Потому что мало того, что мы обмануты, так сказать, в своих надеждах, мы дали бешеный кредит доверия Басаргину.
Ну, когда он пришел.
Потрясающе! Это с такими цифрами это можно было вообще летать. И мало того, что... Мы обмануты. Он обманул в конечном счете вот этой стилистикой и всеми этими козлами, этих козлятами обманул президента. И это, безусловно, достаточное основание не только этого митинга, но и отставки. Конечно, у нас еще, так сказать, особых пожаров нету. И ничего еще, слава богу, не взрывается. И тем не менее, оснований достаточно, потому что начинает схлопываться такой край. И рядом, тут я все время думаю о том, что какая-то Калуга за 5 лет, 137 заводов на инвестиции, это... Артамонов просто, я даже не знаю, как работает губернатор. И никакого, заметьте, там Лукойла там нету. Знаете, я тебе больше скажу, в Европе мало где что есть. Однако люди работают, и местные власти местные работают, и по всему миру, и в конечном счете, хотим мы это или нет, но зависит все равно от людей. А в нашей стране тем более.
Так головой надо работать, а не руками и карманами, и печенью. Вот и все. Решение проблемы простое же.
Спасибо большое. Тем не менее, я тут недавно очень сильно удивилась, узнав, что, оказывается, Пермь может иметь очень хорошую перспективу. Есть человек, который знает... пошагово решать этот вопрос. И я думаю, что Пермь тоже через неделю тоже будет удивляться, и, может быть, даже и я. Мы порадуемся за наш город. Спасибо большое, Володя, спасибо, пермяки. До встречи. Это мой первый эфир в моей жизни, в котором я ведущий. Мне было очень страшно. Спасибо за вашу терпение.